А, да. Опять запретили ходить по одному, да. Да, надеюсь, вы уже выспались на предыдущих сессиях, и здесь вы будете внимательны.
Итак, DevCon, 2012 год. Мы двое ребят из Intel. И сегодня мы поговорим о сенсорных экранах и ультрабуках. Все те, кто сейчас смотрит видеотрансляцию, в принципе, уже должны понять, о чем пойдет предстоящий час. Ультрабуки. Все мы понимаем, что это за устройство. У нас на стенде стояло несколько, на стенде Samsung было несколько ультрабуков. И сенсорные экраны, я думаю, тоже все представляют, о чем. Вот на стыке этих двух терминов мы сегодня с вами часто поговорим.
Может быть, представимся еще так?
Да, давай, ну, давай представимся. Меня зовут Анатолий Любомиров.
Я Дмитрий Рыжков, инженер компании Intel.
Я работаю юзер интерфейс дизайнером.
А я пишу код.
А он пишет код. И да, сегодня пойдет, вот я там иконки поставил, работа и работа мозгами.
Можно было просто пилу в мозг.
Давайте вот теперь познакомимся и сыграем в такую игру. После плотненького обеда мы немножко сейчас подвигаемся. Когда я скажу, вы все, пожалуйста, поднимите руки. А дальше я буду называть цифру, возраст. У кого возраст больше, чем этот возраст, руку опускаю. Я так буду называть цифру до тех пор, пока не определен, ну, как бы, сколько средний возраст вот той аудитории, которая сейчас перед нами с Дмитрием. Так, начинаем. Руки поднимаем. 45. Опустили.
А, я вот задам.
40. Те, кому меньше 40, опускают руки.
А, больше
40. Больше 40. Не волнуйтесь. Больше 40 опустили руки. 38 опустили руки. Больше. 35 опустили руки. Больше. Молодая аудитория. 33 опустили руки. Черт. Даже 30. 28. Я бы сказал, вот где-то 28. Спасибо всем. Молодая аудитория, я ожидал, что придут посредние люди.
Нет, это неплохо, это хорошо.
Это
ты
хорошо.
Поясняй, а то
это
расстраиваешь.
Я там 37. И сейчас еще игра такая. Те, кто пишет код, быстро поднимаем левую руку. Да. Те, кто такие балбесы, как я, которые рисуют картинки или там управленцы, еще не дай бог, те правую руку поднимают. Левый опустите. Ну все, я думаю, мы все развлеклись достаточно. Как я понял, на самом деле, среди нас дизайнеров, юзер-интерфейсов, у меня и управленцев, их чуть меньше, чем тех, кто ребята на самом деле пишут. Здорово. Мы с Димой, в общем-то, такие же, как вы. И я, наверное, хотел бы начать издалека сегодняшний разговор. Из далеких 90-х, когда я сам впервые познакомился с таким устройством, как мышка. Я этот день забыл уже благополучно. Это точно, что было на летней практике, когда я пришел в институт писать какую-то штуку. Она тоже была связана с графикой. Это был на Си, на Борганси. И мышку я видел тогда свою очень хорошо и быстро. Я достаточно быстро приспособился, как ее управлять. Сделать так, чтобы эта белая стрелочка никогда не двигалась туда, куда я хотел. Но я, с другой стороны, помню очень хорошо мою маму, которая решила, что она будет приобщаться к компьютерам. И она это делала так. Брала мышку двумя руками, накладывала, смотрела на нее, двигала, потом смотрела на стрелку, куда она ушла. У нее это получалось очень плохо. Она к этому привыкала достаточно долго. Потом научилась нам писать электронные письма, и потом всей семье рассылала массу рассылку долларов. Люди по-разному приобщаются к этому устройству, к этой дополнительной коробочке, которая позволяет выявить наше желание нашему компьютеру вот это средство ввода. настолько давно и настолько привычно, по крайней мере для меня, что музыка существовала до меня, во время моего становления как программиста, я писал только 2001 год почти. И настолько было привычно писать юзер-интерфейсы для того, чтобы вот средство ввода подразумевало смычку, что это практически вся моя сознательная рабочая жизнь. И это отменно работало все эти годы, да? Но вот время такое проходит, приходят другие устройства. Есть другие способы ввести наше желание, сказать нашему компьютерному другу, что же мы от него хотим. У меня в какой-то момент появился вакуум, не знаю, как это называется, планшет.
Дигитайзер.
Наверное. Дигитайзер, да, умное слово. То есть это такая ручка, которая шаркает по специальной плоскости, и она запоминает все мои росчерки. А, ну, я дизайнер, типа, у меня такое устройство на столе, ко мне приходят коллеги, они тоже пробуют. Им очень привычно, другим непривычно, все, конечно, ставят свои росписи по помощи этого устройства, ну-ка, да, это я, и очередную роспись делаю. Но не сказать, чтобы это устройство стало бы массовым, да, оно заняло свою нишу для нескольких профессий. А в совсем недавнее время я гляжу, да, ну, буквально недавно, это, с моей точки зрения, несколько лет, это может быть 5, кто-то меня поправит, появляются экранные тачскрины. И по первости я воспринимал это, ну, господи, игрушка какая-то, да, ну, понятно. Мы придумали еще одно средство ввода, это вот сделали такой способ, чтобы не нужно было ничего с собой носить, это идеально подходит там для банкоматов, я не знаю, или для маленьких игрушек, там, на сотом телефоне или на аппарат можно там что-то быстро нажать. И игрушку. Я в свою профессиональную область деятельности, как бы тачскрин, не допускал, не вносил.
Ну, на самом деле, да, смартфон с мышкой был бы лучше.
Смартфон с мышкой, прям вот он, прям целиком.
Да.
Клево. Ну, по крайней мере, если его потеряешь, можно на него позвонить. Надо ответить, где же он был оставлен в последний раз. Сегодняшний разговор, на самом деле, про то, а зачем же стоит переходить на сенсорный ввод. Есть на это несколько мнений. И давайте начнем вот с такого.
We are committed to advancing our smartphone technology at twice the speed of Moore's law. I'm proud to say that Lenovo will be the first OEM in the world to deliver the Intel smartphone.
我非常荣幸地给大家介绍全球第一款基于Intel架构的智能手机。
By the way, this is just the beginning.
The third generation Core microprocessor will deliver an incredible new experience for users. This is the industry's first 22 nanometer tri-gate transistor. We think we're years ahead of the competition on this. It's the best of a clamshell and the best of a tablet, all in a next generation ultrabook. And these things will just get thinner and thinner over time.
Today, thanks to the unprecedented efforts of the entire ecosystem, 2012 is being called the year of the ultrabook.
Что-то типа ноутбука можно превратить во что-то типа планшета и будет воспринимать ваш
Ну, то есть такое устройство на стыке, когда планшетом удобно пользоваться для того, чтобы воспринимать информацию. Многие седуют на то, что экранная клавиатура, она не настолько удобна, насколько реальная, когда ты чувствуешь, скажем так, реальный фидбэк от клавиш. И, скажем так, тот опыт, который мы имеем по наборе текста с клавиатуры, очень сложно перенести на экранные клавиатуры. И здесь это устройство является как бы компромиссом между планшетом, вот в таком виде, как справа, и между полноценным ультрабуком, ноутбуком, то, что мы видим слева.
Я стал сечить, не являемся ли мы вот первой белой вороной. Элементарный поиск показывает, что начиная с января Lenovo имеет примерно такие же планы. У них будет выходить вот такая штуковина, которую можно сложить в обратную сторону, и она тоже превращается в планшет. То есть солидный производитель тоже решается на то, чтобы вложить много денег в разработку вот такого форм-фактора.
Но на самом деле, вот просто немного добавлю по поводу Yogi. Там вот как раз был интерфейс Windows 8. Мы пробовали устанавливать интерфейс Windows 8 и на, в смысле, Windows 8 и на ультрабуки, которые вот у нас, допустим, стояли на стенде, и на планшеты с сенсорными экранами. Ну, то есть сам Windows 8 предполагает все-таки сенсорный ввод. Это не для мышки. Люди, которые приходили к нам на стенд, когда мы показывали планшет и ультрабук, они смотрели на планшет, там был достаточно старый планшет, там на предыдущей версии Атома, но несмотря на это, Windows 8 там работал идеально. Вот, они сначала водили пальцем на нем, им нравилось, потом подходили, пытались сделать то же самое с ультрабуком. И уходили разочарованными.
Когда одна из подруг на Фейсбуке сказала, она владеет iPad и сказала, хочу клавиатуру. Для меня что это говорит? О чем это говорит? О том, что человеку, владеющему уже устройством с сенсорным экраном, не хватает обратной стороны, ему не хватает клавиш. Не то, что на устройстве с клавишами ему не хватает тачпэд, но и в обратную сторону это работает тоже. Стал искать, и действительно, Logitech уже давным-давно пускает целую линейку, деньги зарабатывают на это. Можно выбирать обилие и устройства, которые расширят ваши возможности, превратят ваш iPad в чек, во что-то с удобной клавиатурой. Отлично. На самом деле, вот этот вот rush производителей создать новое устройство, наверное, должен был бы чем-то быть подкреплен. И одна из моих коллег, именно это инженер, занимающийся юзабилити, провел исследование. Я хотел бы вам сегодня рассказать о его результатах. Исследование проводилось в 2011 году, относительно недавно, то есть в четвертом квартале. Оно проводилось в четырех странах, было очень много опрошено, ну, то есть 81 это для меня очень много, потому что обычно делают испытания на 6-8 или, ну, или там. 20-25. Чтобы опросить 81 человек с одинаковой степенью интенсивности и с одинаковым подходом к каждому из них, это достаточно емкая работа. Длительность каждой сессии была 1.5 часа, проводили тесты на вот таком ноутбуке, эйсерском. И в комнате людям предлагалось заниматься, ну, во время выполнения теста пользоваться чем угодно. У меня была мышка под рукой. Они могли садиться в удобную позу, на диван, за стол, садиться на пол, куда угодно, как им было удобно, там, ложиться на диван, как и хотят. И все это отмечалось, кому как удобнее вводить информацию в эти электронные устройства. А справа находится в виде кубиков такая таблица, кто чем предпочитал больше пользоваться. Всего было каждому из респондентов предложено сделать 52 задачи. Эти задачи входило, как загрузить настройки сети, как нарисовать какую-нибудь простую фотограмму или картинку, как редактировать фотографию, принять почту. Ну, достаточно много повседневных задач входило в эти 52 теста. И отмечалось, чем именно люди пользуются, когда совершают ту или иную операцию. Оказалось, что вот синеньких квадратиков это сенсорный экран, это 77%. Люди с легкостью скидывали руку перед собой и начинали пользоваться экраном. Им говорилось, что да, экран может принимать ваши. А мышкой пользовалось 12%, это зеленые квадратики, оранжевая это клавиатура и вот светло-зеленый это трекпад, это вот, вот такая зона под клавиатурой. Что хочется отметить, что респондентам очень нравилось трогать экран. И я здесь сделал отступление, на самом деле это один из наших базовых, можно даже сказать, инстинктов. Потому что если вот на ваших глазах росли маленькие дети, то вы, наверное, помните, что поначалу они ощущают первое чувство, которое они познают, это запах. Они чувствуют мать рядом с собой, молоко, и они успокаиваются, на них это влияет. А следующее чувство опасности или безопасности – это именно касание. И вот сейчас сняли игрушки для детей, когда предлагается потрогать там живую поверхность, шершавую, бумажную, деревянную и так далее. Говорят, что даже там интеллект развивается лучше, если там развивается мелкая моторика и касание разного типа поверхностей. Взрослее мы начинаем недооценивать этот эффект, но надо сказать, что это на самом деле одна из базовых вещей и одна из наших базовых чувств. И люди на этих тестах очень быстро демонстрировали, что да, они вспоминают, ну, можно сказать, свое детство вспоминают, им нравится коснуться того, чем они управляют в компьютере. Пальчики они чувствуют отдачу подкрыт. А здесь вот несколько реплик, что говорили респонденты во время тестов. Нравилось, да? Один респондент, вот нижняя самая цитата, говорил, что он очень любит все делать на ходу, в движении, в любой обстановке. Для него очень подходит вот это уменьшение устройств, которые можно взять с собой, мобильность и увеличение мощности этих устройств для того, чтобы совершать любые операции в любом месте. И он очень всегда расстраивался, что ему приходится брать с собой второе устройство мышки. И если он забывал мышку, то у него это даже может быть мощный какой-то ноутбук. Он оказался для него не такой эффективным, не такой востребованным, потому что он так и не привык пользоваться альтернативным способом трекпада. А сенсорный экран его полностью устраивал. Согласен? Превращается в игровую приставку. Я думаю, что это скорее такая крайняя степень восхищения.
Не, ну на самом деле есть ряд игр, такие как всем известный Angry Birds, Fruit Ninja, где, скажем так, сенсорный экран, ну, если не Angry Birds, то Fruit Ninja точно, является основным методом ввода, способом ввода. Я пробовал играть мышкой, но это уже не те ощущения, как когда ты играешь на смартфоне на сенсорном экране.
Да, такое возможно.
Не, в принципе... Нет, тут... Если еще, опять же, идет речь о тех играх, которые раньше использовали мышку, с появлением сенсорного ввода, допустим, в некоторых случаях ничего даже не придется менять, просто можно будет играть не мышкой, а руками, там, где происходит касание, они будут, то есть, сообщать, ну, если говорить, так сказать, на низком уровне, приложение будет сообщение получать в том числе о том, что был произведен там клик или там... Маус-мув.
А 3D-шутер, да, тяжело будет классно. Ну, то есть это опять же зависит от класса приложения. А если говорить в цифрах, то это исследование показало, что в среднем людям прямо очень нравится на 4.4. Они оценили по пятибалльной шкале свою заинтересованность такой идеей. Нижняя группа квадратиков определяет, готовы ли люди заплатить за такую дополнительную возможность. И как видите, синяя группа с пятеркой 47% это практически половина, безусловно, готова заплатить за это. Устройство сенсорного ввода. Устройство типа планшета, где раскладывается. Если сложить позитивные пятерку и четверку, ну, это практически все. Когда их спрашивали, какую сумму они готовы заплатить, ну, сумму называли очень значительной. Но поскольку это же публичная конференция, я, наверное, не могу назвать эту сумму. Конечно, можно заплатить. Я думаю, что я не могу выразить. Ну, там люди выражали свои эмоции.
Да,
кто-то готов заплатить 1%, кто-то готов удвоить. Вот так вот. Готов заплатить двойную сумму за соцсети.
В любом случае, это говорит о том, что пользователи готовы уже приобретать такие устройства. Они не только им нравятся с точки зрения удобства работы, но и они готовы платить больше для того, чтобы получить эти устройства.
Есть и альтернативные точки зрения на то, чтобы развести сенсорный экран на цитатку, пожалуйста. А английским, я думаю, аудитория вполне владеет. В двух словах скажу еще только такой момент, что тут Стив Джобс говорит о том, что вертикальная поверхность никогда не должна быть сенсорной. Он это сказал в 2010-м, и как-то все поверили, и даже не то, что поверили, а он, скорее всего, имел в виду эффект руки горения. Да? Эффект известен на самом деле очень давно. И потом, сколько я не искал, сколько я не спрашивал, оказалось, что это было просто прям как долго. Для многих, в том числе и для инженеров. Многие годы это свойство сенсорности экранов, расположенных вертикально, является как классическим примером, как не надо делать. Речь идет о том, что если вы держите долгое время руку перед собой, то что спадает, вы начинаете сильнее выжимать, или даже если сильнее, то у вас вы не попадаете по цели, происходит ошибки и так далее. Но что я могу сказать? 30 лет назад уже было известно, и существует как минимум банкоматы, которыми мы благополучно пользуемся, да, то есть короткое время. Но у всех нас устраивает, что можно коснуться, а не разбираться, какая-то рука относится к какому месту на экране, для того, чтобы он не заплатить или не заплатить, выбрать что-то другое. И есть профессии, в которые я для себя причисляю, это художники, которые держат руку на весу 4 часа в сутки. Да. Кроме того, вертикальная поверхность во многих устройствах, которые сейчас предлагаются, и о которых я там рассказывал до этого, можно применять угол наклона от вертикального до почти лежачего, как, например, распахнутого. Ну, вот.
Не, ну на самом деле, если посмотреть, где придется постоянно держать руку, это вот как раз из разряда 3D-шутер. То есть, выполняя свои обычные задачи, вы даже браузите интернет или там пишете код в Visual Studio, вам не придется все время держать руку перед экраном. Да, там открыли дизайнер, подвинули кнопочку, что-то написали, что-то передвинули, изменили размеры, вернули руки на клавиатуру. То есть, тут опять же зависит от модели использования.
Она была счастлива перекладывать руку с клавиатуры на экран и назад, вместо того, чтобы с клавиатуры на мышку и назад на клавиатуру. То есть, ну, мы понимаем, да, долговременная работа действительно утомит вашу руку, но эпизодическая работа вполне хороший альтернативный способ отдыха.
Но опять же, есть класс игр, от которых...
Да, вот я пошел в первый класс, а это эффект.
Есть класс игр, от которых рука и на мышке устает. Диабло 3.
Есть еще классическое возражение. Мои пальцы слишком толстые. Я не могу моим пальцем попасть вот туда, куда хочется. И вот определение параметров тела оно вот таково. Вот у двухметрового баскетболиста, такого здоровяка, вот такого роста, вот, ну, немножко не достанет, что не было. Он палец указательный, в среднем ширина 19 мм. 19 мм это пятно, которое оставляет его указательный палец, если он его прямого в краску и как приложение, сильно немало. А у ребенка, вот недавно родившегося, пальчик указательный 8 мм. Кто-нибудь. Вот теперь я предлагаю вам всем прикинуть, какова средняя величина вашего пальца. Загадайте число между 19 и 7. Сейчас я покажу ответ.
А может спросим ответ и раздадим какой-нибудь приз?
Ну давайте, да. У нас за счет призов, а последний. Давайте,
какой вы решили? 12.
Так, очень много ответов, я прям растерялся. Я слышал 12 отсюда, 11 отсюда, оттуда 15, да?
12. Еще был вариант 10. 10, 11, 12.
Ну хорошо, я вам верю, если сейчас я назову правильный ответ, у кого будет ближе всего, то значит первый поднимает руку, сразу я проведу.
Потому что это и тому, кто ближе всего, и кто крайним.
Вот, 11. На самом деле, наш в среднем у нас вот здесь вот, в зале 60 человек, средний размер пальца указательно будет 11 мм. И что может сделать этим 11-миллиметровым пальцем? Как много мы можем творить всяких ошибок. Вот. Вдруг ей параметры исследования. 11-миллиметровым пальцем в 3-миллиметровую цель, то есть 3 на 3 квадратика, попасть достаточно действительно тяжело. Лишь 4 из 5 будут попадать. Вероятность вашего промаха достаточно велика. Но уже в 5 на 5 цель лишь один промах на 30 попыток. А в цель порядка 11 или 13 мм вы как попадаете прямо в 100%. 100%. Только если у вас сознание замкнуло, тогда вы будете мазать. Но для цели размером 13 на 13 мм это, в принципе, уже играет роль, что ваш палец 11 мм, а не что больше. Еще говорят, между руками ничего не видно. Ну, то есть, да, у меня вот старший ребенок он США, он некоторое время говорил, что вот, когда он пишет, в зале есть лучше. Вот, наверное, вначале когда-то вы знали, что вот, плохо видно за рукой, что написано, да? Со временем уже не играло вроде. А потом еще вот такая замечательная игрушка, кто в нее играет? Вправо. Вправо. Что, и все? Все остальные левые играют? Я играю вправо. И вот, ну, мне, конечно, гораживает. Я к тому, что я не попадаю, а вот вправо я попадаю, и нормально мне ничего не попадает. У меня мальчик младший, ему 2 года, он играет в руку, и вообще не расстраивается. То есть это проблема, скорее, наверное, адаптации к тому, что вы видите. Если говорить про таблетки, про планшеты, то да, действительно, зона видимости, она расположена сверху, там видно очень хорошо. Здесь имеется в виду захват, когда вы держите планшет двумя руками. Вот так. И когда ваши большие пальцы, они немножко закрывают нижние углы такого планшета. И, соответственно, наоборот, доступность элементов большими пальцами, вы хорошо управляете элементами справа-слева, в нижних углах, и намного хуже, чем он сверху по центру. Для этого нужно там одну руку отпустить, перехватить. А для ультрабуков с сенсорным экраном такой проблемы вообще не стоит, потому что он всегда находится ровно перед вами, и он подразумевается, что расположен где-то на ваших коленях, либо на столе, либо на диване перед вами. И вы, когда скидываете руку, вы больны попасть в любое место, оно для вас равно возможно. Я пытался вас убеждать в том, что это клевая вещь, которую надо смотреть. И я подготовил последние аргументы своей практики. У нас есть неудобно в нижней части.
Не, ну тут еще речь идет о видимости, о том, что, скажем так, кликая в верхнюю часть, тем самым закрываешь нижнюю, то есть ее в этот момент не видно. Ну, да. Вот еще вопрос есть. То есть оно не шпионит, оно с согласия. Ну, своего рода.
Ну, люди пользуются по-разному. Я отвечу так. Есть инженеры, у которых профессия заниматься перформансом приложения. Есть те, кто пишет, а есть те, кто находит узкие места. и сообщать своим коллегам, а вот обрати-ка внимание на вот это место, обрати-ка внимание на это и предлагает решение, да? Есть такая прям профессия в некоторых командах. Это раз. А во-вторых, как мы изучили, перформансом занимаются эпизодически. То есть человек пишет, 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 пишет приложение, у него остается немножко 2 недели до релиза, и он говорит, а вот эти 2 недели я буду запускать и анализировать перформанс. Да? Вот. Вот. И отсюда получается вот эта вот статистика. Ну вот, что у меня есть, я то вам показываю. Статистика ужасная вещь, ей можно подкрепить все, что угодно. Вот я подкрепляю. На самом деле, да, сессии очень длительные, они продолжаются почти в течение всего дня. Если поделить количество его действий, которые он совершает внутри продукта, на общую длительность, получается, что он раз в 2 секунды что-то производит вот с экраном, а потом, видимо, анализирует. На самом деле, те, кто серьезно занимается перформансом, они, наверное, там есть много таких моментов, когда стоит задуматься. Почему же именно такие-то цифры у меня на экране? Там есть о чем подумать. И особенно предпочтительный способ ввода. Наши пользователи Витюна пользуются в основном клавиатурой. 71,5%. А остальное приходится на мышку. Ну да, клавиатуры, там навигация вправо-влево, энтеры и так далее. То есть такая классика. Программисты все-таки предпочитают пользоваться клавиатурой, да. А наш пользовательский интерфейс состоит из таблички и таймлайна снизу. Так вот, по крайней мере, для таймлайна я для себя уяснил, что альтернативный способ ввода в виде сенсорного экрана, когда таймлайн можно сделать поуже или наоборот, увеличить какой-то интервал, это будет просто очень клевая штука. Об этом я для себя решил точно, что буду задумываться, буду убеждать ребят, программистов, работающих со мной, что такую вещь надо иметь в нашем продукте. А я все никак не могу добраться до цены вопроса. У нас вот Дима же есть еще. И буквально два фойла еще остается моих. А это обращение к моим коллегам по цеху. Кто-нибудь есть? Такие же, как я, юзер-интерфейс-дизайнеры.
Ты же уже спрашивал.
Ну, там несколько рук поднимал, значит, оставшиеся были менеджеры, что ли? Ну, значит, ни одного. Ну, расскажите своим юзер-интерфейс-дизайнерам, что вы побывали на этой сессии. И им следовало бы вот задуматься о следующем, что тут? Мышка слева, сенсорный экран справа. Да, и есть время от времени совпадение 1:1. Одиночный клик – это вот одиночный тэп такой по экрану. Двойной клик – это дабл тэп. Правый клик – это уже не такая явная операция. Иногда это заменяется при помощи долгого нажатия, а иногда при помощи супер-мега-комбинации, Дима о ней расскажет. И это уже проблема, по-моему. Если вы спрячете какой-то функционал под правую кнопку, это уже проблема, что на сенсорном вводе, возможно, до этого места доберутся намного, намного меньше народу. Скроллирование классическое по колесику вверх-вниз, оно, да, оно, возможно, пальцем вверх-вниз двигаете. Но есть огромная категория движений, как вот на картах вы пальцем смещаете в любую сторону. Это при помощи мышки, без клика, наверное, никак. И особенно управление зум-фактором, то есть степенью увеличения, уменьшения картинки путем растягивания вот так 2 пальцами, либо сужения. Дима тоже про это расскажет. Это вообще клевая штука сенсорного экрана. Одна самая проблемная, наверное, вещь, которая есть в юзер-интерфейсах, это ховер. Когда курсор кладется поверх какого-либо объекта, он помещается туда, и мы знаем, что пользователь вот как-то вот при помощи этого помещения курсора над объектом выявил какое-то свое желание узнать что-то дополнительное об этом объекте. И в сенсорном экране такую альтернативу сделать практически невозможно. Мы не знаем, куда вы смотрите или вы над чем занесли палец, но так еще и не коснулись экрана. Все, уже практически еще 5 файлов и все. Вот меня всегда смущало юзабилити, что там точности нет никакой. А я сам физик по образованию. Но там вот есть несколько законов. Закон Хика, закон Фита. Что-нибудь вам об этом говорит? Кто-нибудь об этом хоть раз слышал? Одна рука. Благодарю вас. Прям готов приз ждать. И эти законы существуют. Спасибо, Дим. А для сенсорного ввода их просто еще не назвали. Я вас постараюсь убедить очень быстро. Вот закон Хико, это вот он про это. Это в двух словах о том, что чем больше выбора перед вами стоит, тем больше времени вам нужно для того, чтобы что-то выбрать. Наш мозг работает примерно как поиск по бинарному дереву. Он отсекает варианты доменами. И верхняя формула – это для равновозможных вариантов. Но все дизайнеры знают, что равновозможность можно уничтожить, сделав красную кнопку вместо серой. И красная кнопка больше бросается в глаза. Я считаю следствием из закона Хико закон Фитта. Ну, грубо говоря, в большую кнопку попасть легче. Вот типа и вся физика. И если кнопка далеко, то в нее попасть чуть-чуть труднее, чем если она находится прямо рядом от того места, где вы начнете путь к ней. Тоже, ну, не знаю, по-моему, на закон не тянет. И вот такой закон тоже, когда можно провести курсор мыши, не коснувшись стенок некоего туннеля. И вот то время, которое вам необходимо, чтобы провести этот курсор мыши. Вот, все, больше законов я не нашел, которые относятся к юзабилити. Больше я не знаю, но даже эти звучат как-то очень, очень блекло. Этот закон вообще в 97-м году был сформулирован. В 97-м для контекстных менюшек подходит хорошо. А для сенсорных экранов, ну, я думаю, что вот в 2012-15 кто-нибудь что-нибудь сформулирует, диссертацию какую-нибудь напишет. Это, ну, между тем, это достаточно известные все вещи-то. Дим, я добрался до твоей части.
Я уже думал, этого никогда не произойдет.
Извини.
Да нет, нормально.
Держи.
Все отлично. Так, ну, я расскажу немного о том, как с этим бороться с точки зрения, так сказать, написания кода. Здесь не будет обширных примеров кода, там, полных решений. Здесь будет всего лишь, скажем так, подсказка, в каком направлении стоит смотреть. Обработка касаний, скажем так, в классическом WinAPI, тут мы будем рассматривать с точки зрения WinAPI, не Windows Runtime, начинается с того, что определяются параметры устройства ввода, неважно, что это, даже тот же digitizer или тачскрин. Дальше регистрируется окно на то, чтобы получать события, уведомления о том, что произошло какое-то касание, ну что-то с экраном. И, собственно, сама обработка этих событий. Первое, что необходимо вызвать, это определить устройство ввода. Делается это с помощью функции getSystemMetrix. Передается параметр smDigitizer. Там с помощью этой функции определяется устройство, готовность устройства ввода к работе, тип ввода, то есть что это будет, подходит не только для тачскринов, как я и говорил, но и, допустим, для дигитайзеров. Поддерживает ли устройство мультитач, если да, скольки тач. Вот. И определяется, что это за устройство. Это интегрированный экран, либо это внешне какое-то подключенное устройство. Вот. Здесь пример того, как вызывается, определяется параметр устройства. Ну, понятно, что, допустим, если ваше приложение, предполагается его работа не только на устройстве с тачскрином, но, к примеру, и на там, классических существующих ультрабуках, где способом ввода является мышь, используя определение устройства ввода, можно, скажем так, при запуске программы определить, если поддерживается тач, то как-то адаптировать интерфейс, изменить его именно под тач. Если поддерживается только мышь, в смысле, если тача нету, то создаем какой-то, инициализируем другой способ ввода, другой UI. А если устройство подключ... Нет, ну, запускаем, определяем. Либо можно где-нибудь параллельно периодически проверять, а вдруг подключили дигитайзер. Нет, зачем? Это можно сделать в любой момент. Вот вы спросили, я задумался. Не, ну, скажем, это немного другая тема. То есть, в принципе, можно получить уведомление о том, что произошло изменение конфигурации системы, и после этого, да, на него подписаться, и дальше уже там выполнить это. Но в любом случае, вначале лучше бы это тоже сделать, потому что оно могло быть подключено изначально. Нет, вот на самом деле интересный вопрос. Интересно бы это запустить как раз на планшете и посмотреть, что он вернет, стилус или пальцы. Ну, это будет вряд ли учтено, я имею в виду такие параметры, но вопрос интересный. Ну, да, нюансы есть. В общем, это будет моим...
Подарю.
Домашним заданием я обязательно проэкспериментирую. И в следующий раз донесу. Дальше происходит, как я говорил на предыдущем слайде, регистрация окна. Окно должно подписаться на то, чтобы получать сообщение о том, что происходит какой-то ввод. Вот. При этом в качестве... сообщения о том, что происходит что-то с экраном, могут приходить в VM-Touch и в VM-Gesture. При этом оба этих сообщения одновременно обрабатываться не могут. То есть сообщение, окно получает либо VM-Touch, либо VM-Gesture. Связано это с тем, что когда вы хотите обрабатывать жесты, программа прямо об этом и говорит, я буду обрабатывать жесты. В процессе, пока этот жест формируется на экране, там происходит этот тач, окно никаких сообщений не получает. Если жест был опознан операционной системой, после этого происходит вызов, отправка окну сообщения о том, что вот такой-то жест, ну и его параметры. Не, ну это практически мгновенно. То есть я экспериментировал, никаких задержек я не видел. Я только сделал зум, я получил сообщение о том, что произошел зум. На самом деле я, конечно, не замерял, там, сколько именно там миллисекунд, но для пользователя это достаточно прозрачно. Ну вот. Ну, там в любом случае, скажем так, два сообщения сразу не придут, будет распознано что-то одно, что это был зум, ротейт или там пан. То есть, причем, мы там дальше увидим. Вот, при получении информации о том, что было там произведено касание, мы получаем сообщение VM-Touch и через GetTouch Input Info получаем дополнительные параметры, такие как количество точек касания и, собственно, информация о самих точках. То есть здесь можно обрабатывать не только одиночные касания экрана, но и, допустим, пользователь приложил сразу 10 пальцев и что-то ими сделал. Вот, допустим, тот же планшет Samsung, который там лежит, он поддерживает 10-пальцевый ввод. То есть он сразу 10 точек определяет. Два человека. Не, ну запросто, если экран UI условно разделить на две зоны, то там и два человека смогут, и четыре. Допустим, можно даже какую-нибудь многопользовательскую игру придумать. Ну это, скажем так, дефолтная процедура окна. То есть Нет, он не придет. Я ждал, но он не пришел. Не, на самом деле есть компромиссное решение. Ну, если так вот подумать, допустим, с точки зрения, я там на досуге пишу всякие там рисовалки. Вот. Я тоже для своей рисовалки хотел бы, чтобы там и гесче, и тач одновременно обрабатывались. Потому что мне нужен тач, когда я рисую, мне нужен гесче, когда я хочу там изменить масштаб, повернуть что-то, сделать, ну, с изображением. Даже с точки зрения, в принципе, логики программы, я не понял, как я это буду разделять сам. То есть либо мне тогда нужно брать весь тач, самому определять, что это было, рисование, или он сейчас пытается сделать гесче, то есть, допустим, когда он двумя пальцами с двух сторон к центру ведет. Это он рисует линию, или это он сейчас масштабирует? Непонятно. Вот, но... Не, на самом деле, для себя я решил, там, опять же, в своей программе, у меня будет все просто. У меня будет режим рисования и режим редактирования. Я просто переключаю все, все мои тачи превращаются в линии на экране. Я захожу в режим редактирования, там, поворот, масштабирование и так далее, и все. Все мои касания экрана, они превращаются в команды по изменению изображения. Причем это можно делать, скажем так, на ходу, там можно подписаться на тач, вот там был пример, там регистр Touch Input Info, и отписаться. То есть, когда нам нужно получать гесче, мы подписываемся, когда не нужно, отписываемся. Да, подписывается окно. Не, ну тут... Но туда в любом случае передается хендл окна, поэтому я думаю, кто подписался, тот и получает. Но, скажем так, возможно, но получит то, которое сейчас в фокусе, то, которое сейчас foreground. Если они будут, скажем так, произойдет тач, начнется с одного окна, а закончится в другом, то оба получат, но, скажем так, куски. Но опять же, все зависит от специфики. Если вот в приведенном мною примере программы для рисования, то пользователь в основном рисует, потом нажимает кнопку, происходит подписывание, отписывание и так далее. В принципе, это, скажем так, вызов происходит мгновенно. Я не знаю, как там Windows внутри, что заложено при этом, но подозреваю, что там нет никакого сложного механизма. Просто, наверное, окно там где-нибудь Extended Style ставится, там бит, что отправлять ему сообщение, там, либо не отправлять. Ну, это, думаю, недорого. Вот, здесь, скажем так, приведен пример обработки касаний. Получаем хендл, ну, все это приходит в параметрах сообщения. Дальше get touch input info, закрываем хендл для того, чтобы не произошло утечки ресурсов. Вот, да. Ну, вот, затрудняюсь ответить, что произойдет. Затрудняюсь. Не знаю, не пробовал. Я как-то больше все по пальцам. С календариками. Нет. Ну, там через, да. Нет, в том-то и дело, тут, скажем так, при переходе с мышки на тач, там вот многие мои те же там программы, а мне даже не пришлось ничего делать, потому что я окно продолжало получать там left button down, left button up и mouse move, когда я водил пальцем. Вот, опять же, закаптурить мышь и отпустить ее, возможно, только с мышью, с гесче этого не получается. Вот единственное, что, может быть, есть какой-нибудь способ, там, не знаю, установить какой-то глобально, полить все жесты, которые происходят там с экраном, неважно какие. Но учитывая то, что есть, скажем так, приложения, которые распознают рукописный ввод, там даже не имея собственного окна, то подозреваю, что возможность такая есть. Возможно. Да, кстати.
А я думал по-другому. Ну, ладно.
Так, здесь перечислены поддерживаемые жесты, то есть те, которые поддерживаются самой операционной системой, это Zoom, Pan, Rotate, Two Fingers Tap и Press and Tap. Сейчас немного поподробнее о каждом. Zoom или масштабирование. Здесь вот показан пример, то есть того, что нужно сделать пальцем для того, чтобы окно получило уведомление об этом жесте. Следующий Pan или прокрутка. Или там, как еще называют, панорамирование. Дальше идет вращение. Также это, в принципе, возможно, когда оба пальца находятся в движении. Касание двумя пальцами. И press and tap. К сожалению, видео не нашли, но смысл заключается в том, что один палец устанавливается на экран и происходит касание и отпускание вторым пальцем. То есть, в принципе, может использоваться, например, для там, контекстного вызова контекстного меню, когда левым вы просто выбираете, еще раз касаетесь, отпускаете, появляется контекстное меню объекта. Вот здесь небольшой пример того, как обрабатывается масштабирование. Приходит сообщение, дальше определяем, что это был за тач, там, в случае, если зум, обработка. Но на самом деле там не так все просто, потому что сначала приходит сообщение о том, что начался гестча, зум. Второе сообщение приходит, оно несет уже информацию о параметрах самого зума. Но, в принципе, в MSDN примеров кода полно, так что, я думаю, не затруднит разобраться.
Листай. Давай дальше листай. У нас время уже вышло. На самом деле осталось только лишь подвести итоги всего этого сказанного. Вот видите, такое вот выступление сборное от дизайнера и девелопера. И получается, что вопросов очень много, ответов не столько же. Но я надеюсь, что сегодня мне, по крайней мере, удалось вас убедить в том, что в эту сторону надо смотреть, этой стороной надо заниматься. Передайте своим юзер-интерфейс-дизайнерам, что эта штука грядет. Вам обязательно скоро придется с ней столкнуться. Может быть, уже в этом году, то бишь до конца света, когда объявили. Производители чрезвычайно серьезны. Microsoft чрезвычайно серьезен насчет своего метра. Избавляйтесь от вещей, которые находятся под правым кликом. И меньше зависите, пожалуйста, от ховера, когда вы помещаете курсор над каким-либо объектом. Меньше функционал туда вкладываете.
Ну да, делайте кнопки больше, предусматривайте расстояние между кнопками, чтобы они не слипались.
Чтобы легче было попасть и мышкой, и пальцем тем более. И, Дим, скажи, просто? Переходить ведь просто?
Да, переходить просто, нужно просто попробовать.
Да, первый раз попробуем. Спасибо вам большое.
У нас там еще что-нибудь сзади есть? Все.
Лесни. Да, все, вопрос.
Вот, вопрос, вопрос.
Слушай, вопрос.
Я хотел сделать небольшой анонс. У нас на стенде компании DevExpress есть два тач-монитора. И, собственно, есть визуальные компоненты, которые реализуют на практике те методы, которые описывал Дмитрий. Если вы хотите, вы можете подойти и попробовать разные жесты на конкретных примерах.
Вот видите, реклама
спасибо.
Такая добавилась
спасибо.
К концу нашего выступления. Вот последний вопрос.
На практике.
Свои жесты в системе. Все, разговаривайте за пределами этого всего.
Вы можете использовать только тач. Я имею в виду обрабатывать сообщение тач. И, собственно, делать с этой информацией все, что вам заблагорассудится. В том числе интерпретировать это как жесты. Допустим...